или Христос, там, ее видение, Христос с креста, пригвожденной рукой, начинает меня обнимать и так далее. Вот, ну и вдруг такие слова: «Не на шутку полюбил я тебя, Анжела». Вот, то есть с точки зрения православной аскетики это состояние называется блудная прелесть. Блудная прелесть, когда некоторые вот на языке вашем, скажем так, вот, принятом сегодняшней интеллигенции, называется пробуждение силы кундалини, на самом деле. Это вот блудная сила, которая снизу живота начинает охватывать человека и так далее. Вот, да, вот здесь что-то подобное. Так вот, понимаете, я могу себе представить, что завтра собирается конгресс богословов и принимает решение о том, что богословие католиков, богословие православных, вот находит некоторые такие формулы, которые нас всех устраивают. Это не означает, что на следующий день православные католики станут теми же самыми. Молитва-то останется прежней, у них своя, у нас своя. И вот что останется, что останется, то, что те состояния святых, не экстазов, которые с точки зрения католической мистики есть праведность, с точки зрения православных святых, это состояние очень опасного заблуждения. И вот это устранить конгресс у богословов никак не удастся. Так. Дальше, наверное, пора уже переходить к вопросу о протестантизме. Я только еще попутно одного вопроса коснусь, потому что мне несколько раз уже в записках его задавали, а я просил, наверняка на эту же тему несут, просил перенести вот на сегодняшний день. Это вопрос об отношении к Александру Мине. Совершенно верно, вот могу продемонстрировать. Я же сказал, что про эту тему мне несут записку. Вот. Отца Александра Мине я считаю скорее выразителем католического миросозерцания, чем православным. Что означает быть православным богословом? Чтобы это было понятно, я приведу такое сравнение. Что означает быть, например, быть марксистом? Это означает грамотным марксистом. Это означает знать историю философии, знать Гегеля, знать Канта, знать Фихта, знать Маркса, знать, в чем они различаются между собой, и при этом говорить: и все-таки я марксист не потому, что я родился в Восточном Берлине, а не в Западном, а потому что я знаю взаимную аргументацию и позицию Маркса, я считаю более правильной, и могу это обосновать, попробовать обосновать. Вот точно так же православный богослов – это человек, который знает другие конфессии, знает их богословскую логику, их аргументы, знает точки нашего расхождения, и, зная их, он способен обосновать именно православную позицию. Так вот, отец Александр Мин, он в своих книгах и проповедях без конца заявлял, что между православием и католичеством разницы нет, а когда касался каких-то церквей, ему задавали вопросы о разнице, он всегда ее интерпретировал в пользу католиков. Вот классический пример. У него есть книжка «Практическое руководство к молитве», что-то такая, небольшая книжечка. И там касается вопроса, вот все-таки православные святые, причем с 4 века начиная, не просто там с 12 или 15, с 4 века начиная, православные отцы категорически запрещают медитировать при молитве. Вот воображать, что бы то ни было. В католичестве это рекомендуется. Как это примирить? Отец Александр пишет: «Я думаю, что все дело в разном национальном темпераменте. На Востоке, на юге, этот темперамент был такой пылкий, что его надо было сдерживать. А на севере, в Европе, он, напротив, был такой холодный, что надо было вот воодушевить свою душу». Очень красивое объяснение. Но дело-то в том, что, простите, католическими медитациями занимаются сейчас южане, испанцы и итальянцы, а соловецкие монахи отнюдь не пылкий, очевидно, темперамент у них, или у петербургских, валаамских. И они-то тоже предупреждают, тот же Игнатий Брянчанинов, петербуржец, северянин. Он говорит: смотрите, да не будет с вами то, что с южанкой Терезой Авильской. Игнатий Брянчанинов вообще называл, он, говоря о Терезе и Анжеле, в одном письме он говорит: смотрите, эти западные сумасшедшие. Вот, даже так говорит. Так что это объяснение не работает. Более того, я читал замечательную переписку. Отец Всеволод Рожко, это из русских эмигрантов, после войны принявший католичество, он был просто мальчиком, туда уехал, воспитывался в иезуитском колледже, принял католичество, стал священником. И вот он писал отцу Александру Миню по вопросу католичества и православия. И он писал так: 40 лет моей жизни среди католических подвижников не сделали мне понятным и приемлемым их опыт. Я до сих пор чувствую себя чужим. Я не могу с ними молиться. Отец Александр пишет, да нет, да вы еще попробуйте и так далее. Из Подмосковья. Пишет человек, который полжизни прожил в Италии. Эта переписка очень интересная, она опубликована недавно в Вестнике РХД в Париже. Вот, если кто увидит, найдите. Вот так. Так вот, я могу здесь какую-то конкретную тематику подводить, вот, но беда в том, что вот те люди, я, скажем, достаточно спокойно отношусь к книгам отца Александра. Я считаю, что в принципе они полезны, в них много истинного и правильно, хорошо сказано. Вот. Но тот кружок, который он воспитал, по плодам все-таки, это кружок однозначно прокатолический. То есть многие его дети, уехав в Израиль, духовные дети, отрекались вообще от христианства, принимали иудаизм. Почти все из тех его духовных детей, кто, учеников, кто оказывался на Западе, почти все перешли в католичество. Даже те, кто остались в России, они, вот из моего опыта бесед с ними, это происходит так. Приходишь к такого рода людям в первый раз. Вот, разговор идется ими так. Вот, значит, такой-то святой православный говорит так, вот православие это замечательно. Вот, кстати, интересно, что аналогичная мысль, тоже интересная нюансировка, есть у такого католического автора. Все нормально. На следующий раз приходишь. Да, вот вы знаете, православие так, кстати, вот в католичестве, вот надо отдать им должное, все-таки у католиков вот такая интересная есть вещь, этот вопрос они лучше разработают. Наконец, третий раз. Да что эти православные, это отсталая провинция, вот то ли дело на Западе. Вот. У меня такое ощущение, что здесь сказывается такой, может быть, типично российский комплекс. То, что далеко, то хорошо. Люди, которые не умеют жить с ближними, с теми людьми, которые здесь, вместе с нами, с теми священниками и епископами, которые у нас есть, они очень хотят куда-то там за границей далекой подчиняться, там, далее, ее издалека обожать. Вот. Ну и кроме того, конечно же, я должен сказать, что отец Александр Мень, он не богослов в том смысле, не православный богослов, что у него не было никаких своих идей. Ни одной своей идеи, вот, которую можем, скажем, будем писать когда-нибудь историю русской церкви, русского богословия, там продолжение. Вот все идеи, которые он высказывает, они были гораздо лучше и высказано в основном раньше его. Булгаковым, Флоренским, Соловьевым, западными, католическими богословами. Отец Александр – популяризатор. Он катехизатор. Это нужная вещь в любой школе. Популяризировать, он писал катехизис для интеллигенции. Плохо только то, что сейчас об этом катехизисе пишут, что это величайшая вершина православной мысли. Да неправда это. Его книги рядом нельзя поставить с книгами там, даже Бердяева. Или там отца Александра Шмемана, Мейндорфа, Владимира Лоскова. Это были люди, которые гораздо лучше разбирались в ситуации, более даже творческой, даже более дерзкой мысли. Вот. Я уж не говорю о том, вы спросите мнение о книгах отца Александра у профессиональных историков-востоковедов. Да, ну, на самом деле уровень его знаний – это уровень 19 века. Человек окончил лесотехнический институт, лесопушной. Уровень образования можете себе представить. После этого он человек талантливый, он самочтением пытался это восполнить. Но какие случайно книжки попадались. Вот книжки 19 века, что-то такое. И на этом уровне он остался. Очень характерно, что в его семитомнике по истории религии нет главы о Египте. То есть она есть, там 5 страничек, и это просто, ну, ничего не сказано. Потому что действительно о египетской религии в 19 веке знали очень мало. Сейчас книги расшифрованы, там тот же Мемфисский богословский трактат. Он не цитирует Мемфисского богословского трактата. Правитель на этих церквях. Ну, конечно, он, в 19 веке он был неизвестен. Надписи саркофагов, надписи пирамид. Действительно, это грандиозная религия. На мой взгляд, гораздо более глубокая во многом даже, чем индийские религии. Отец Александр мимо этого прошел. Вот. Ну, а естественно, я думаю, что профессиональных индологов, буддологов, у них есть чего сказать по поводу того, как он описывает индийские религии. Но там тоже, я думаю, достаточно много некорректности. Вот. Так что я скажу так, у меня хорошее отношение к его книгам. Они будут нужны до тех пор, пока не появятся новые катехизисы для интеллигенции, написанные на эту же тему. Вот. Но нельзя считать, что эти книги содержат... По этим книгам можно узнать, что такое православие. Что такое православие, что такое подлинно высокая богословская мысль и философская мысль православия. Об этом надо искать в других книгах. Теперь так, на этом все-таки, то есть, ну, а с точки зрения конфессиональной, это скорее униатский писатель, чем православный. А теперь все-таки на этом я о католичестве кончил говорить. О католичестве и православии есть у вас вопрос? Потому что дальше я о протестантах начну говорить. Я сейчас быстренько попробую посмотреть, есть тут про католиков. Здесь говорится, что в современной православной литературе есть натуралистические описания адских мучений. Нет, я же говорю, что надо различать фольклор православный, какие-нибудь видения какой-нибудь женщины, там, видение какой-нибудь старицы или еще что-то. Какую-нибудь такую просто народную проповедь приходского священника, обращенную к народу, и надо различать святоотеческое богословие, собственно, догму православную. Вот православный догм в деяниях Вселенских соборов, в трудах отцов и учителей церкви. Вот этих вещей нет. Вот пишут, что в России конца XIX века русские православные философы Бердяев, Флоренский, Розанов обращаются к церкви с предложением решать проблемы вопроса сообща. Церковь не решается пойти на союз. Не повторится ли это сегодня? Ну, во-первых, Флоренский, как известно, был профессором Московской духовной академии и был священником. Потом даже главным редактором главного богословского журнала, богословского вестника. Значит, сказать, что с Флоренским церковь не шла на общение, ну никак нельзя. Что касается Розанова, Розанов в предсмертных своих записях пишет, как удивительно, я все время нападал на православие, но православные всегда относились ко мне с любовью, особенно священники. Я не могу, говорит, этого сказать о наших демократов. Вот уж кто ненавидел, меня так ненавидел. Вот. О Бердяеве, ну, это другой разговор. С Бердяевым вообще невозможно ничего делать сообща. Это было известно совершенно всем, даже философам. Вы знаете хоть одну книжку, написанную Бердяевым с кем-нибудь? Это невозможно. Бердяев — это такой поток сознания, что вижу, о том пою, он совершенно не утруждает себя доказательством своих афоризмов. Вот сказал, а там хоть трава не расти. Причем это совершенно не важно, он на своей странице может противоположное написать, он уже забыл. Вот. Бердяев — это и систематический философ. Вот. Как бы, это философ тоже провокатор, как и Розанов. Как иногда может с некоторых вещать даже Карсавин. То есть, понимаете, вот такая модернистская игра в русской философии есть. Вот я скажу, а там посмотрю, что получится. То есть я на самом деле не отождествляю себя с тем, что сказал. Не несу за это ответственности. Я просто вот сказал, а вдруг действительно кто-то эту мысль подтвердит, кто-то опровергнет. Я посмотрю, подумаю, может, я действительно ее своей сделаю. Напишу на эту тему еще одну книжку и так далее. Так что я никак не могу сказать, что церковь не встретила этих людей. Синтез русского богословия и русской философии произошел, естественно, волею обстоятельств, он произошел не в России, а во Франции. Парижский богословский институт, любому историку русской мысли известно, что это такое. Вот в богословии русского Парижского института, русская религиозная философия, ее идеи были по-настоящему воцерковлены, и русская мысль заговорила на языке действительно великого богословия и великой философии. Так что я не могу сказать, что диалог не состоялся. На уровне хотя бы, простите, чисто генетическом. Величайший русский богослов 20 века Владимир Николаевич Лоский, сын Николая Лоского, известного русского богослова. Нет, простите, вот здесь пишет, что в святителе Игнатия Брянчанинова описана техника молитвы, чрезвычайно близкая к медитации, там, сдерживание дыхания. В чем вы видите разницу? Напишите. Дыхание и медитация совершенно разные вещи. То, что человек приводит свое тело в состояние покоя, равновесие, и при этом творит Иисусову молитву, это не означает, что не то же самое, что он в своей голове вызывает какие-то образы. И, кстати, заодно скажу, что Иисусова молитва ничего общего не имеет с методами буддийских медитаций или йогических контролей дыхания, по той причине, что в Иисусовой молитве главное не дыхание, а главное самоощущение молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Знаете ли вы хоть одну йогическую медитацию, которая строится на просьбе на покаянии? Нету этого. А здесь весь смысл Иисуса молитвы в том, чтобы она вращалась в уме и сердце постоянно, вздыхание. Преподобный Симеонова Богослов, по-моему, говорит так, что когда творишь Иисусову молитву, представь себе, вот здесь можно одну вещь только представить себе, твори ее, представь себе, как бы ее говорил, как бы ее говорил, осужденный перед палачом, даже перед императором. Вот представь себя, у тебя руки связаны сзади, ты вот так вот связанный, ведомый на казнь, ведомый на мучение. Ты молишься к тому, кто только один может тебя избавить от этого, от того, что ждет тебя. Только один, кто может тебе дать общение с Богом. И вот так ты кричишь эту молитву. Что же здесь общего с буддистскими медитациями, или тем более католическими? Вот здесь вопрос, который я просто не знаю. Что вы думаете об Антонио Миналетти? Я не знаю, кто такой Антонио Миналетти. А? Минигетти? Я не знаю. А кто это? А? А, это стигматик. Да католическая церковь его однозначно антихристом провозгласила. Католическая церковь официально объявила его предтечей антихриста. Я в этом совершенно согласен с католиком. Но это еще один астральный инвалид. Да, кстати, там еще один вопрос. Не считаете ли вы, что желание Бога – это поиск отца взрослыми людьми, детьми, что лишь продолжает нашу инфантильность, проявляет? Да, но это фрейдовская идея. Но вы знаете, в таком случае, что называется, тем же самым я даю по тому же месту. А не является ли, простите, фрейдовская теория вот такого рода поиска ушедшего отца, убитого отца, не является ли это попыткой Фрейда возместить собственную неполноценность в отношениях с его отцом? Из биографии Фрейда известно, что с ним произошло в детстве. На его глазах антисемиты избили его отца, вывалили его в грязи, и отец смиренно это вытерпел. И с тех пор Фрейд признался, отец потерял всякое уважение в глазах подростка. Не является ли на самом деле философия Фрейда лишь просто свидетельством о том, что он сам пережил? Не переносит ли он свои семейные комплексы в религии? Не является ли его теория сублимации всего лишь навсего сублимацией его детских переживаний? То же самое могу сказать о Марксе. Маркс утверждает, что религия – это результат отчуждения человека. Я опять спрашиваю, дорогой Карлуша, а не является ли твоя теория отчуждения всего от всего следствием твоей личной биографии? Маркс – внук раввина. Его крестили в возрасте 6 лет. Он стал выкрестом. Сами понимаете положение выкреста в Германии 19 века. Для евреев он чужой, для немцев он еврей. Это человек, который потом отрекся от Христа. Известно гимназическое сочинение выпускное Маркса, где он с восторгом пишет там соединение с Богом по Евангелию от Иоанна и так далее и тому подобное. Затем он от него отрекся. Так не является ли на самом деле его теория отчуждения проекцией, сублимацией того опыта отчуждения, который он пережил в детстве? А что касается инфантильности, то поверьте, независимость свойственно искать только инфантильным людям. Взрослый человек никогда не нуждается в доказывании своей взрослости. А вот покурить там на зло и так далее, посмотреть, насколько там усы отросли, вот это свойственно как раз детям, подросткам. Так что бунт против отца – это как раз и есть следствие инфантильности. Ну, как относится православное богословие к позициям немецкого средневекового мистика мистера Экхарта, который оказал значительное влияние на русскую религиозную философию? Вы знаете, я действительно знал раньше только то, сначала я знал то, что вот русские философы, не все, конечно, но он, конечно, Бердяев, очень высоко отзывались об Экхарте. Когда я нашел его книжку и начал читать, у меня был очень высокий уровень ожиданий. Я считал, что вот я здесь, значит, найду что-то очень важное. Я был разочарован. Вот. Довольно. Действительно, там были несколько ярких выражений, несколько ярких мыслей, но вообще-то говоря, это была просто мода на Экхарта в начале 20 века. Время от времени в интеллектуальном обществе возникает мода на какого-то автора. Проходит эта мода, открываем, читаем. Ну попробуйте сейчас открыть Плаху Айтматову. Как все ими зачитывались 5 лет назад? Или сколько там это было? Даже раньше, 85-й это кажется год. Как зачитывались? Попробуйте сейчас ее почитать. Уже совершенно не то. Но точно так же, мода на Экхарта, я считаю, прошла. Он не мыслитель того ранга, что действительно к нему вновь и вновь каждое поколение должно было обращаться. Нет, ну то, что касается католичества, я попробую сейчас об этом поговорить. Нет. Разве до 6? До 7. Да, я что-то опять забыл. Во сколько? До 6:30. Ведь время есть еще. Так, ну... Я сейчас не отвечаю ни на какие вопросы, кроме тех, которые католичества касаются. Ну, спрашивают, как я оцениваю современные католические течения, в частности, учение Теилхарда де Шардена, последовавшие за Вторым Ватиканским собором изменения. К концепции Теилхарда де Шардена я отношусь без особого энтузиазма. То есть, ну, там он талантливый человек, и у него есть многие очень яркие мысли, которые я с радостью готов использовать, особенно в его книге «Le milieu divin», вот «Божественная среда», это феномен человека, это книга такая более философская, натурфилософская, а «Le milieu divin» — это, собственно, его богословский компендиум. Вот эта книжечка, она небольшая, она действительно интересная. Но если все-таки брать саму суть его концепции, то с ней ни я, ни католики не могут согласиться. По той причине, что он слишком дитя своего времени. Его концепция слишком утопична. Она вся построена на идеологии бесконечного прогресса. Там нет грехопадения. Нет грехопадения. Понимаете, все-таки Библия и вся христианская традиция говорит о том, что история переходит в мета-историю через катастрофу. Апокалипсис об этом ясно свидетельствует. Нет мирного, прогрессистского врастания земной истории в Царство Божие. Напротив, Христос предупреждает, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Евангелие — это единственное, может быть, то есть христианство, единственная, может быть, идеология, так скажем, на земле, которая предсказывает свое поражение, свое конечное поражение в рамках земной истории. Мы знаем, что земная история кончится не тем, что вот в каждой деревне будет стоять по храму Христа Спасителя, вот, а кончится, напротив, тем, что христиан на земле не останется, практически не останется. Мы это знаем. Теилхард Шарден это забыл, так скажем. Не хотел это всерьез учитывать. Такое бывает. Вы люди ученые, знаете, человек бывает настолько опьянен своей идеей, потому что она моя, что он не в состоянии к диалогу, теряет способность к диалогу, к восприятию замечаний, критики. Ему указаны конкретные факты. Опросите, для богослова Библия — это факт, который надо учитывать. Нет, он все-таки вот такую очень слишком гладкую дорожку хотел построить. Что касается изменений в католичестве после Второго Ватиканского собора, опять же, у меня были очень такое завышенное и позитивное отношение к Второму Ватиканскому собору, пока я не почитал сами документы. Вот прочитав сами документы Второго Ватиканского собора, я был разочарован. То есть я понимаю католиков, которые в восторге от этого собора, потому что Второму Ватиканскому собору предшествовал добрый десяток пиев, всевозможных пиев, там, от 7 до 12, скажем. Вот. И, конечно же, атмосфера католической мысли до Второго Ватиканского собора была просто удушающей, это несомненно, вот между Первым и Вторым Ватиканским собором. Вот. И для них это был глоток свободы. Но я был воспитан в атмосфере церковной свободы изначально, и поэтому для меня Второй Ватиканский собор выглядит как просто расширенная, модернизированная клетка, а отнюдь не как вот какой-то прорыв. Для православного человека сделать шаг ко Второму Ватиканскому собору, войти в него, значит сделать шаг от простора к темницу. Для католика наоборот. Для него шаг от первого собора ко второму – это раздвижение горизонта. Вот. Кроме того, я не могу сказать, что чисто в таком историческом плане Второй Ватиканский собор оказался эффективен. Католические храмы, увы, после Второго Ватиканского собора стали более пусты, чем были до него. Вот, ну, то есть это одно дело, то, что я видел своими глазами, вот, скажем, в Германии. Это действительно довольно печально, когда праздничные, великие праздничные дни храмы стоят. Огромные готические соборы стоят пустыми, не просто полупустыми, а там вообще 10 человек. Но я помню замечательный случай, который рассказал нам преподаватель истории религии в академии, он в Московской. Он был с делегацией, поездка у него была во Францию, и затем возвращается, на лекции рассказывает нам, какие у него были впечатления, вот, и рассказывает, вот самое поразительное, говорит, было в Нормандии. Это такая довольно консервативная провинция Франции, вот, настроена однозначно вполне католически. И вот, говорит, там, вот проезжаешь, когда мимо ехали по провинции, это было воскресенье. Едем в воскресенье утром. В каждой деревне практически стоят прекрасные готические соборы средневековые. И они стоят заколочены. В некоторых из них останавливаемся в одном, входим в храм, службы нет, сидят несколько старичков и сами поют какой-то гимн, священник имеет. Я их спрашиваю, скажите, а почему нет священника? Почему нет службы у вас? Говорят, а нет священника. Я говорю, у вас вообще нет священника? Вообще нет священника. А почему у вас нет священника? И слышу в ответ, а вы знаете, нашему епископу не до нас просто. Он слишком занят правами негров в Африке, он о нас не думает. Вот действительно ведь, если мы всерьез посмотрим на католическую церковь, мы видим, она страшно политизирована. И я, например, не хочу, чтобы моя церковь также была политизирована или секуляризована. На мой взгляд, наше разделение – это мера необходимого карантина сегодня, помимо всех прочих вопросов. Даже если бы мы совершенно согласились в вопросах вероучения, в вопросах аскетики, мистики, даже в этом случае я считаю, что нам необходим карантин. Потому что чрезмерная секуляризованность, заполитизированность Западной Церкви не должна на нас распространяться. Ну что, по-моему, о католичестве. Спрашивают меня, что мое отношение к католичеству, оно очень похоже с отношением к католичеству Лосева. Для меня, конечно же, это несомненно похвала. Кстати говоря, Лосев был православным монахом. Как же его имя в монашестве? Андроник, монах Андроник он был. Вот он в 32-м году принял монашество за полгода до ареста. Вместе с женой. Андроник и Наталья, кажется, вот просто память таких есть святых в православном календаре. Вот муж и жена, которые оба приняли монашество. И вот они были пострижены духовником. Вот так что... Да. Для меня, скажем, лестно считать, что мы с ним согласны и мыслим одинаково. Ну что, теперь о протестантах. Значит, я должен теперь сказать, что современное католическое богословие довольно критически относится к средневековому латинскому образу мысли. Я в трудах многих серьезных католических богословов встречал достаточно резкие суждения о юридизме средневековом. И поэтому я не думаю, что вот абсолютно все то, что я говорил раньше о средневековом католичестве, может быть сегодня принесено на современную католическую церковь. Она меняется, да. Но, увы, протестантизм, отошедший от католичества в эпоху высшего засилия схоластики в XVI веке, так называемая вторая схоластика, контрреформационная, с собою унес именно это семя, схема схоластики, семя схоластики. Немецкий протестантизм 19-20 веков, в принципе, его преодолел, но ценой абсолютного отказа от церковной традиции и даже отказа от Библии. Такой протестантский радикализм сформировался в 19 веке в Германии, традиции библейской критики и так далее, которая, ну, по сути дела, все больше и больше устремляется к неверию, вообще к неверию. Вот. А вот что касается, я об этом протестантизме говорить не буду. Я буду говорить о тех протестантах, которые действуют в России. Это так называемые плоды так называемого евангелического движения в Америке послевоенных лет, так называемое харизматическое движение, когда в противовес к таким крайне либеральным протестантским доктринам вспыхнула фундаменталистская реакция в Америке и создался активную поддержку, получили ряд крайне примитивных протестантских деноминаций, типа баптистов, адвентистов, пятидесятников, чья богословская позиция крайне примитивна. Лозунг «сказано в Библии», значит, точно так и надо понимать. Любые толкования, в том числе аллегорические, символические, духовные, здесь запрещаются. И вот только по Библии будем жить. Сам по себе лозунг, в принципе, достойный уважения, жить по Библии, молиться по Евангелию, исполнять заповеди. Но сложность в чем здесь заключается? Дело в том, что ведь каждый человек понимает Библию в меру своего духовного опыта. Когда человек говорит, я живу точно по Библии, это не умный человек. Потому что на самом деле он живет по своей интерпретации Библии. И откуда же у него такая уверенность, что так как он понимает Библию, именно так, как ее понимал апостол Павел или Моисей. Несомненно, здесь есть некоторая интерпретация. Так вот, если мы сравниваем эти интерпретации, то для меня есть резонно встает вопрос. Скажите, а кто, даже оставим пока духовные вопросы, чисто культурно поставим, культурологически, кто мог корректнее воспринять библейское повествование? Грек, еврей, египтянин. 3 века или американец 20 века? Кому проще войти в мир библейских образов и корректнее их проинтерпретировать? Это вопрос к залу. Не представляется, что человеку, который продолжает жить в культуре Ближнего Востока, для него этот текст был открыт, был понятен, чем для современного американца. Вот не так давно, этим летом, я смотрел передачу Джимми Свагерт, такое целительное слово, кажется, у него называется, из Петербурга. Из Петербурга это канал вещание идет. Он рассказывает притчу о безумном богаче. В Евангелии есть такая притча, Христос говорит, что представьте себе, богач, вот смотрите, богач, который собрал хороший урожай и собирается строить новое хранилище.